Да.
На маяке.
Друзья мои, не знаю, где находит силы для производства рубрики «Брындятина» Рустам Иванович Вахидов. Мне кажется, никакой мотивации у него уже давно нет. Но, тем не менее, вот так рутинно, из недели в неделю что-то готовит. Худо-бедно. Да? Ну и что сегодня?
Сегодня «Крайслер».
А, «Крайслер». «Крайслер». Вы сегодня Якоку просили придержать немножко. Сегодня родился Якока.
Ли Якока.
Да,
Ли.
Он на самом деле, у него имя Лино или что-то такое.
Линдо.
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 Лимбо, твоя песня пригожая.
Ну, итальянец, как ни странно. Да, один из лучших маркетологов и менеджеров, ну, мне кажется, 20 века.
Причем надо сказать,
ребята,
что...
обязательно советую вам прочтите, если вы действительно занимаетесь менеджментом, ну, построением крупного бизнеса, управлением в этом крупном бизнесе.
Так. Ну, и таких немного, поэтому таких не немного, читаю. Эти уже прочли.
Я эту книжку прочитал лет 5 или 6 назад.
И с удвоенной силой начал искать новую смазку. Для своих товаров, да.
Обязательно.
Корабейник Вахидов.
Ли Якока, карьера менеджера, мне кажется, так называется эта книжка. Обязательно, обязательно. Потому
он
что
жив
это...
сейчас?
Да, до сих пор жив.
24-го года, товарищ.
24-го, по-моему, жив. Вот если мне не изменяет память...
Мы что, не говорили о том, что его тут назначили смотрящим за очистку статуи Свободы от прилива?
Чем интересен этот человек, да? Понятное дело, что в разрезе, если говорить, да, и говорить об истории именно компании «Крайслер», в свое время он спас эту корпорацию от гибели. Потому что именно
но
этот...
перед этим он довел до,
нет,
до кризиса Форд.
Да не довел он до кризиса Форд. Он больше 20, по-моему, около 30 лет отдал работе именно на Генри Форда II. Вообще встречался с Генри Фордом, очень живо описана эта встреча в самой книжке, обязательно прочтите, потому что для него эта встреча практически с Богом была. Ну, вы представляете, вас вызывает на встречу там Генри Форд.
Вас вызывает на встречу Бог.
Более того, именно Ли Якоке мы обязаны появлению такого автомобиля, как Форд Мустанг, потому что именно Форд Мустанг, появившийся в середине 20 века, взорвал просто автомобильную промышленность.
На потребу кому?
На потребу людям, молодым.
Модникам.
Модникам, людям, которым были нужны отличные, хорошие автомобили, которые стоили, по большому счету, вот насколько я помню книгу, он стоил тогда около пяти сотен долларов.
То
на
есть Camaro это уже последствия?
Это уже все последствия. Это действительно, Ли Якока вытащил Форд. Нет, ну слушайте, ну человек находился у руля этой компании больше там 20 лет. Ну,
вы нам расскажете, 30. За что его выгнали, как ваша версия гласит.
Нет, я расскажу вам, почему именно он оказался у руля Крайслера и что он сделал.
Додж Крайслер.
Почему Додж Крайслер?
Додж
Крайслер? Да Dodge. Нет. Крайслер, ну если говорить о том, в каком состоянии сегодня корпорации находим, да, после того, как...
После отсоединения Даймлера.
Даймлер Крайслер, потом стратегический союз с Фиатом. Я так понимаю, он продолжается до сих пор. А в свое время, да, действительно, Ли Якока выбил порядка $2 миллиардов на спасение погибающей корпорации «Крайслер». И позволил,
стратегический союз «Крайслер» и «Фиат» звучит как стратегический союз России и Конго.
Не, мало ли, может, там примерно мрамор так, есть
примерно.
В Конго.
Может, но очень
давайте
глубоко.
Просто в самом начале программы тогда разберемся с самим Ли Якока. Да? Ну, очень интересный персонаж. Да? Очень. Действительно, один из лучших менеджеров. Один из лучших маркетологов, потому что... Как начинал? Ну, понятное дело, закончил, очень получил неплохое образование, насколько я помню, в Принстоне. Но как он поднялся? Его отправили, по большому счету, колесить по стране. Устроился он в компанию Ford. И чем он занимался? Он занимался образованием, или, как сейчас модно очень говорить, тренингами продавцов грузовиков от компании Ford в регионах.
А кто был конкурентом тогда Ford?
Ну, все американские производители. Ну, большая тройка, General Motors, да, соответственно, тот же Chrysler.
Volvo
да
был?
Нет, тот же Крайслер. И, слушайте, он начал, вот, он начал колесить по стране, колесил он со слайдами, и приезжая в очередной... Со слайдами, с проектом, и приезжая в очередной провинциальный город, так. Он начинал заниматься с местными продавцами, обучать, как правильно надо продавать грузовики.
Романтически говорите. Вас там Азнавуром назвали? Или кем? Тот никогда не спешил.
Как надо продавать правильно грузовики и автомобили от компании Ford?
Вот уже хорошо.
Впоследствии он получил должность, в одном из региональных представительств компании Ford. По-моему, это была Филадельфия, насколько я помню. И, собственно говоря, там что случилось? Это 56-й год. была премьера.
Ему 20 года, небольших. Как не стало
грузовик. 30 небольших. Появился новый Форд. 50, как он назывался, модель 1956 года. И вот то региональное подразделение, в котором работала Лия Кока, по продажам находилось на последнем месте по всей стране. Угу. Мало того, что сами грузовики эти плохо продавались в масштабах всей страны,
они так, плохо ездили.
Они плохо продавались и еще вот в этом. То есть вот само это подразделение филадельфийское, по-моему, на самом последнем месте находилось в рейтинге подразделений компаний
еще,
дилеров, которые занимались продажей этих автомобилей. И он предложил очень простую схему, потому что в середине 50-х годов схемы по продаже именно...
Грузовиков не было.
И грузовиков, и коммерческих автомобилей, и просто легковых автомобилей по большому счету не было. А схема — это что? Это все схемы кредитные, это все схемы слизи. И он предложил очень простую историю. Денег у людей действительно не было.
Ну.
Вы платите $56. Программа это получила, она широко известна. Нет, вы платите 20% от стоимости грузовика этого модели 1956 года, а потом выплачиваете каждый месяц по $56.
До конца дней?
Ну, собственно говоря, до того момента, пока вы не выплатите, не помню.
Сколько сейчас? КамАЗ-лимон стоит, да, где-то?
И пока вы не выплатите, собственно говоря, по-моему, там на 2 или на 3 года эта программа была рассчитана. Да, ну, такая рассрочка, ну, по большому счету, это программа рассрочки. Программа эта получила название 56 за 56, ну, то есть 56-я модель за $56. Значит, это позволило по итогам, по-моему, 2 лет продать порядка 75 тысяч этих автомобилей компании Ford. А вот это филадельфийское, по-моему, подразделение переместилось с последней строчки рейтинга в первую пятерку.
Вопрос один: где взять бабки, чтобы заплатить за реальную эту машину?
Нет, он просто предложил вариант. Вы же понимаете, да? То есть рынок, по большому счету, несмотря на то, что Америка является, по большому счету, все-таки автомобильной сверхдержавой.
По большому счету. Но.
Хотя вот российский авторынок сегодня является крупнейшим в Европе.
Да.
Но в середине 50-х схем коммерческих, кредитных схем, лизинговых схем не было. Поэтому вот эта схема 56 за 56, она сработала. Он сразу же получил повышение. Его забрали на работу в центральный офис компании. Он получил должность вице-президента. Вот представляете, человек скакнул как вице-президента, в последующем уже президента компании. И порядка 20 лет он находился у руля Форда. Да? И, ну, отлично. Правда, почитайте, карьера менеджера Лии Кока обязательно. Есть, по-моему, кстати говоря, и даже аудиокнига. Но это настольная книжка любого... Это, во-первых, бестселлер, а во-вторых, это настольная книжка любого, ну, маломальски себя уважающего менеджера.
Не, он-то крутой, компенсирует затраты?
Он первопроходец
Она сама по себе интересна, потому что там и описание его собственной жизни.
Ну,
да,
как
и
он
перипетии.
Жил, давайте, как жил?
Нет, ну как жил?
На широкую ногу?
Да, жил, кстати говоря, не на широкую ногу. И жена тоже есть, да.
Ну,
давайте к Крайслеру. Давайте ваши...
Тоска.
Как вы читали-то? Терпели и читали, да? Никакого.
А я смотрю, вам не интересно.
Не, нам интересно.
А вам не интересно.
Грязище.
А вам не интересно.
Нужно, чтобы человек возник в памяти.
Что вы знаете о Крайслере? Давайте с этого начнем. Давайте, да.
Ну, название хорошее. Крайслер.
Хорошо.
Ну, не дешевое.
А продажи, наверное, не очень сегодня, да?
Хотя в свое время, да, один из лидеров американской автомобильной промышленности... Какие-то годы. Ну,
в 70-е, наверное, это золотые годы были.
Кстати говоря, нет. Там, да, расскажу об этом, потому что компания металась из стороны в сторону, начиная продавать и делать то дешевые автомобили, то очень дорогие, тут нефтяной кризис. В общем, они постоянно не успевали за своими конкурентами, да, за тем же Фордом, за той же компанией General Motors. И вот 70-х реально трясло очень сильно. Но в свое время, в какие-то годы, компания была лидером американского автопрома, да и вообще, в принципе, мирового автопрома. Но самое главное... Чем нам близка эта корпорация Крайслер? Ну, во-первых, те, кто был в Нью-Йорке, знают, что в Нью-Йорке в свое время было построено здание, один из самых высоких небоскребов. На тот момент, на момент строительства, самое высокое здание в мире, так и называется, Крайслер Билдинг, потому что там в середине 20-х, в начале 30-х годов у Уолтера Перси Крайслера было столько денег, что он решил вложиться в строительство небоскреба. Несколько раз становился человеком года, был одним из самых богатейших людей планеты всей. Да, но самое главное, с чем вот, ну, в России, ну, огромное количество есть, конечно же, минивэнов, да, потому что в свое время, 80-е годы...
Додж
Караван, Крайслер, значит, Вояджер, это те минивэны, которые, в принципе, создали эту нишу, да, этот класс автомобилей. И в Америке...
Ну, семейная машина.
И в Америке, по большому счету, вот все подразделения Крайслера, Chrysler, выпускающие эти минивены, занимают порядка 20-30% рынка. Это очень много. Да, американцы любят путешествовать по стране, и минивен является одним из, ну, таких в этом плане удобных автомобилей. Но как связана с Россией история? А с Россией история связана...
Рафик подарили.
Нет, очень тесно. И тесно связана она с нашей космической и ракетной программы. Mm-hmm. Потому что мало кто знает, что корпорация Chrysler является крупнейшим подрядчиком американского Министерства обороны. Потому что именно в 50-х годах в одном из подразделений Chrysler...
Они обезьяну запустили первой.
Обезьяну, во-первых, запустили в космос, но в подразделении...
Обезьяну Иван Иванович.
В подразделении Chrysler, которое занималось космической программой по заказу Министерства обороны и Пентагона, работал такой человек, как Вернер фон Браун, рыцарь космоса.
Так он же ФАУ.
Да-да-да, как раз тот самый человек, который создал, по сути, ракетную программу Третьего Рейха. Uh-huh. И когда в 45-м году встал вопрос, на чью сторону переходить Вернеру фон Брауну, этому рыцарю космоса, ну, человеку, действительно, который совершил, ну, гигантский скачок в целом и для нашей космической программы, потому что те наработки, которые мы используем для создания тех же самых баллистических ракет средней дальности, это все те наработки, которые были сделаны Вернером фон Брауном в рамках программы ФАУ-2.
Вы, кстати, в курсе? Он 1000 ракет успел на лоб.
Конечно, пустить. Конечно. Нет,
не все точно полетели.
Ничего страшного, программа работала, и когда встал вопрос, на чью же сторону переходить участникам этой ракетной программы Третьего Рейха, конечно же, Вернер фон Браун выбрал именно силы союзников.
Капиталистов,
нет. Он очень боялся репрессий со стороны НКВД, да, и со стороны Красной Армии в отношении своей семьи и в отношении своих сотрудников, потому что космическая программа — это не плод работы одного человека. И впоследствии он действительно перебрался в Соединенные Штаты. Штаты Америки. Более того, в 1977 году он там и скончался, в штате Виргиния. И именно он в 50-е годы занимался ракетной программой. А что такое ракетная программа в рамках корпорации Chrysler?
Ну,
во-первых, это заказы. Да, если
да,
мы
но
говорим.
Это мало связано с машинами.
Это
вот проблема.
Да-да-да. Но мы-то не знаем этих страниц истории компании Chrysler. Ну, что мы знаем? Ну, это пятиконечная звезда. Да, мы знаем. Вот есть автомобили Chrysler. Да, они делают, наверное, хорошие
автомобили. Ну, пятикрузер сейчас наибольшее распространение.
Ну, это тоже 90-е. Это 2000-е, опять же, история с неким таким возвращением, да, в ретро-стиль. Да, и Crossfire, да, опять же, вот такое, знаете, купе.
Но это на базе Мерседеса купе.
Это да, опять же, в рамках сотрудничества с Daimler. Но очень интересно. В 50-е годы, когда начиналась эта ракетная программа под крылом корпорации Chrysler, именно Вернер фон Браун создал проект под названием Redstone, красный камень. И эти ракеты в начале 50-х были переброшены, это баллистические ракеты средней дальности, переброшены в Германию. Радиус поражения у этих ракет, которые мы впоследствии уничтожили, ну, по договоренностям с Соединенными Штатами, и сейчас очень разговоров много ведется о том, чтобы ракеты именно средней дальности вернуть.
Но средняя — это как? Москва-Сочи, да?
Ну, там, там 1000 километров. И именно эти ракеты, созданные в корпорации Chrysler, стояли на боевом дежурстве Федеративной Республики Германии и были нацелены, собственно говоря, на нас. Правда, эти ракеты все, и уже дальнейшее развитие этой программы ракеты «Юпитер», опять же, все это было сделано на заводах «Chrysler». В принципе, по большому счету, участие в этой ракетной программе впоследствии дало возможность «Chrysler»-у, ну, во-первых, дополнительные деньги получить, потому что по оборонным заказам у них порядка там 2-3 миллиардов долларов они получали ассигнования, да, там от того же Министерства обороны.
То есть вообще-то вражина для нас. У нас вообще тоже военные заводы, так называемые ящики, да? Тоже делали товар народного потребления. У меня вот дедушка работал на арсенале. Нет, делали компрессора. Типа делаем компрессоры с утра до ночи. Да.
Так, ну теперь давайте все-таки про историю компании Chrysler. Понятное дело, что... Ну, давайте так. Это самая случайная из всех автомобильных компаний, которые существуют на планете Земля.
То есть это побочный продукт?
Нет, это не побочный продукт, потому что человек Уоррен Перси Крайслер, ну, отец-основатель компании, он никогда не думал и не хотел и не связывал свою судьбу именно с автомобилестроением. Ну, то есть вот череда случайностей, просто нелепых случайностей привела его к тому, что ему пришлось просто-напросто... Он, как Ли Якока, был великолепным менеджером. И все свое время, и даже работа в автомобильной индустрии все равно... Ну, в той или иной степени была с тем, что он просто был хорошим менеджером, который мог разрулить любую сложную именно финансовую ситуацию, ну, финансовую проблему.
Чем он сначала занимался?
Изначально. Значит, родился он в 1875 году в американском штате Канзас в семье потомков немецких переселенцев, которые осели в этом штате. Значит, детство мальчика проходило в окружении железных дорог. И именно железными дорогами была связана его юность и его первое место работы. Потому что папа его работал на железной дороге, в железнодорожной компании. К технике он с самого детства проявлял немалый интерес. И более того, в возрасте 18 лет он создал работающий прототип паровоза.
Тепловоза,
правильно. Ну, правда, ну, не в масштабах один к одному. Угу. Ну, такой детский тепловоз. В человеческий рост. Более того, он построил 200-метровую железную дорогу. Ну, такая игрушка, вы знаете, вот дети же любят.
Папа миллионер, что ли, был?
Нет, он... Самое интересное, что он построил собственными руками. Более того, у него не было инструментов.
Кулибин, что ли?
И те же
зубами из железа выгрызал.
Грыз, да. Эти колеса. И сами инструменты, которыми он строил эту железную дорогу, этот тепловоз, он тоже вот эти инструменты сам делал. Потому что у него...
Сколько лет им было?
18 лет.
Сумасшедший.
После этого он устраивается, внимание...
Люди на дискачи ходят.
Опять же, путь человека, это... На заметку нашим слушателям, которые не видят...
Чего?
Ну, некой закономерности в прохождении этапов неких, да, вот карьерного роста. Вот человек устраивает...
Кто не видит-то?
Ну, многие. Вот многие людьми, с которыми я сталкиваюсь, и мы с тобой об этом очень много говорим в эфире, да и с Владулей, о том, что люди хотят сразу очень хорошую работу с очень хорошим заработком, с очень хорошей заработной платой.
Но человек, не значит, все же могут точить колеса.
18 лет. Он устраивается... Вот он мог устроиться техником, но он устраивается уборщиком в местное железнодорожное депо. Он просто метет полы и моет эти паровозы. Значит, его талант замечает начальник, ну, инженер этого местного депо, и берет к себе в помощники. И начинает его... Человек, вот, посмотрите, 18 лет, юный.
Как-то свисток сегодня.
Как?
Ты на тепловозе на своем приехал?
Это как блестит эта колесная пара, да. Но...
А вот здесь помоет?
Нет, серьезно. Он начинает его брать с собой.
Куда?
Ну, как куда? Ремонтировать паровозы и подвижной состав.
Ну,
собственно говоря, приучает к технике. Ну и, соответственно, это ему помогает понять вот все премудрости работы именно того, как работает железнодорожное депо. Я не знаю, как работает техника сама. Смотрите, через 5 лет он работал в железнодорожном депо, получает сертификат всего лишь навсего квалифицированного механика, отправляется покорять страну. И вот этот этап жизни, по большому счету, был связан исключительно с железнодорожным транспортом. И вот путь человека, смотрите, машинистом работал, бригадиром, начальником депо, главным инженером, управляющим подразделением компании. Значит, он действительно был талантливым менеджером, человеком, который разбирался во всех тонкостях. Ну, вот посмотрите, он начинал подметать пол, потом ремонтировал эти тепловозы, да, ремонтировал подвижной состав, работал машинистом, то есть он полностью знал, и когда он уже был управляющим одного из подразделений, он просто представлял, как это все работает. Но... И вот смотрите, в возрасте 33 лет он стал самым молодым руководителем в истории Америки, руководителем Чикагской железной дороги. Ну, это одно из крупнейших подразделений. У него под его началом работало больше 10 тысяч человек. Это очень много.
А ему
33 года. Ему 33 года. После этого его переводят на должность управляющего одного из подразделений уже американской локомотивной компании в Питтсбурге. Вот. Оно было очень убыточным. Он буквально за год делает это подразделение одним из самых прибыльных в Соединенных Штатах Америки. Но как произошел-то слом этот? Тоже очень интересно. Вот, опять же, не будучи очень талантливым менеджером, он бы никогда не попал в компанию General Motors, которую в тот момент трясло. Но как произошла его встреча с автомобилем? Опять же, свободное время. Однажды, возвращаясь с какой-то из встреч...
Сбило его?
Нет, не сбило. Значит, в 1908 году... Ну, есть такая история в аналах компании Chrysler. Возвращаясь с одной из встреч, он зашел на проходивший автосалон. Это произошло в 1908 году в Чикаго. Здесь. И он решил посетить этот автосалон, увидел блестящий автомобиль белый, назывался этот автомобиль Locomobile, с салоном, выполненным в красном цвете. Вот это чудо техники привлекло, заворожило. Правда, денег у него купить этот автомобиль не было. Он посчитал, что для того, чтобы купить этот автомобиль, ему придется работать как минимум там год или два на этой должности как раз руководителя одного из подразделений железнодорожной компании. Но в 1910 году, возвращаясь уже теперь к истории компании General Motors, которую, кстати говоря, можно переслушать на iTunes, в нашей рубрике «Брендятина» я рассказывал. Помните, да, там такой человек был, Уильям Дюрант, авантюрист. который получил в управление компанию General Motors и занимался скупкой более мелких компаний, да, потому что начало 20 века в Америке было, мне кажется, две сотни. Вот,
как в Китае.
Как в Китае сегодня, две сотни автомобильных производителей. Вот он занимался скупкой этих мелких и занимался махинациями с ценными бумагами и, более того, махинациями именно с рационализаторскими предложениями и с патентами.
Чтобы окончательно не потерять нить разговора, новости, потом вернемся.
Который воплощает в плацмассе.
Плацмасса.
То есть, вот женщина с придороги, так будем называть.
Когда солнце, знаешь, жарко печет, плюс 45, уже неважно, как говоришь. До воды бы добраться.
Мне нравится. Брендятина.
Ну что же, друзья мои, сегодня Рустам Иванович нашел силы, чтобы рассказать нам о корпорации Крайслер. Жил да был Уолтер Перси Крайслер и зубами точил запчасти для паровозов. Непонятная, мутная история. Создал какой-то тепловоз, потом учился, потом ему поручили руководить какой-то локомотивной компанией, да?
Руководить подразделением, да, одной из крупнейших американских локомотивных компаний.
О машинах он не думал, увидел на выставке тачку с красным салоном, да, говорит, дорого.
Дорого. И вот 1910 год, история, которая тесно связана, конечно же, с корпорацией General Motors. Мы знаем, что и в период там, 20-х, 30-х, 40-х, 50-х, по большому счету, именно с компанией Ford General Motors делил первое, второе место, да, как крупнейший американский производитель. Итак, смотрите, Уильям Дюрант, авантюрист, о котором я говорил, да, который руководил корпорацией General Motors, погряз в различных махинациях с финансовыми бумагами и с патентами, занимался скупкой более мелких автомобильных производителей, и в конце концов акционерам надоели эти игры Уильяма Дюранта, и они по большому счету пнули Уильяма Дюранта, и он покинул компанию. И вот на должность человека, который возглавляет компанию, они пригласили как раз директора этой локомотивной компании Джеймса Сторроу.
У него был обязанность так круг?
Он стал председателем совета директоров. То есть человеком, который должен был...
General Motors.
Человек, который пришел туда, по большому счету, опять же, просто менеджер. Да, человек, который, наверное, связан каким-то образом с техникой, но не с автомобильной. Да, и просто представляет, какие экономические процессы, да, должны правильно протекать в компании, в одной из крупнейших компаний Соединенных Штатов Америки. И он, понятное дело, к себе в помощники, к себе на помощь призывает как раз Уолтера Перси Крайслера, потому что он наслышан о его успехах на посту руководителя одного из подразделений собственной же компании, и он приглашает его в General Motors. Но выбор стоял, на самом деле, перед Крайслером, перед Уолтером Перси достаточно сложно. Во-первых, к тому времени он зарабатывал уже неплохие деньги в локомотивной компании. И для него это было, по большому счету, понижение. Понижение не только в должности, но и в деньгах. Причем понижение в деньгах достаточно серьезное, потому что предложили ему стартовую зарплату, в размере, там, по-моему, 5-6 тысяч долларов. Это тоже большие деньги для Соединенных Штатов Америки, там, начало 20-х годов, перед Великой депрессией, но в любом случае для него это было... И он понимал, что нету никаких перспектив, потому что компания General Motors в тот момент находилась в весьма плачевном состоянии, весьма сложном, экономическом, финансовом.
А у Форда перло?
А у Форда как раз в этот момент перло. Но в любом случае, он, переговорив с Джеймсом Сторроу, принял это предложение и стал, по большому счету, его заместителем. И так он появился в компании в 1912 году, в компании General Motors, причем он появился в качестве руководителя подразделения Бьюик. А Бьюиком тогда занимался очень известный человек, Джеймс Нэш, по-моему, да, он погрузился с головой именно в работу этого подразделения. И что, в этот момент, 1912 год, из Крайслера-железнодорожника он превращается уже в Крайслера, в человека, который занимается именно автомобилестроением. Вот, по большому счету, в первый раз, когда он оказался на автомобильном производстве, он понял, что производство автомобилей, по большому счету, ничем не отличается от производства тех же самых локомотивов или карет, самодвижущихся или просто карет, потому что очень широко использовался в подразделении Бьюик...
Наемный труд негров.
Наемный труд, ручной труд, потому что конвейер был в тот момент исключительно прерогативой компании Ford. И первое, что сделала, придя на должность руководителя подразделения Бьюик, Крайслер, он, конечно же, обратил внимание на конвейерный цикл, да, и первый конвейер в корпорации General Motors появился именно в подразделении Бьюик. Следующее. Он стал искать... где бы можно порезать издержки, связанные с производством. Он обратил внимание, ну там банально, до банального доходило, он обратил внимание, что, допустим...
Свет слишком ярко горит.
Нет, да ладно, свет слишком ярко.
Много едят в обед.
Много едят в обед, много людей заняты не той работой на своем рабочем месте, но он обратил... Вот просто яркая иллюстрация производственных процессов начала 20 века. Он обратил внимание на то, что лаком в цвет основного цвета автомобиля, кузова, как покрас, красят не только сам кузов автомобиля, ну и, допустим, ну, собственно говоря, мост задний, допустим, да?
Зачем?
Или все детали, которые находятся вот под автомобилем, ну, его днище. Ну,
может, что никто не видит.
Потому что людям казалось, что так и должно быть, потому что должно быть все красиво. Ну, потому что, вы понимаете, даже автомобиль начала 20 века, это все-таки роскошь.
Штучный
он сказал,
товар.
Штучный товар. Он сказал, ребята, давайте мы не будем красить мосты. Давайте мы на этом сэкономим деньги. И действительно, они начали экономить. Более того, с появлением конвейера на Бьюике они смогли увеличить производство этих самых автомобилей с 45 до 200 экземпляров в день. Ну, представляете, да, приростом практически в 5 раз. А за 3 года доходы корпорации General Motors увеличились с 7 миллионов долларов до 30. И все вот это, и вся эта разница в 23 миллиона долларов была...
Из-за мостов?
Нет, была...
Из-за краски?
Да, перестаньте. Была, значит, записана именно подразделением Buick в общий бюджет компании. Ну, и по 6 тысяч долларов в год его заработная плата, и он отправляется к начальству.
Тогда Buick тоже уже был всего лишь лейблом, и все, и больше ничего. Машины были те же самые, что
нет, сегодня. Тогда, машины дорогие были.
Были дорогие машины, и Buick все-таки...
Сегодня же Buick это Opel.
Opel, конечно, да. Но Buick тогда все-таки был именно автомобилем, причем автомобилем, который отличался от тех автомобилей, которые производились в других подразделениях компании General Motors. Но... В 1916 году все как бы складывается идеально для самого, значит, Крайслера, но в 1916 году Дюрант берет реванш, он начинает скупку уже акций компании General Motors, да, акции компании доступны в открытой продаже, и возвращается, он приобретает контрольный пакет акций, возвращается на пост руководителя корпорации и, собственно говоря, дает пинка под зад тем людям, которые выгнали его там в 10-х годах с поста руководителя компании. Компания опять становится его собственностью, и бывшие руководители компании начинают потихоньку собирать вещи и, знаешь, там, находить себе, ну, искать работу в других автомобильных корпорациях. По большому счету, значит, Крайслер тоже начинает искать, он понимает, что...
Убыточный становится?
Нет, тут интересно очень, смотрите, он тоже начинает искать себе новое место работы.
А что ему бояться-то?
Ну как чего
он
бояться?
Он же этого не выгонял?
Этого не выгонял, нет, но он выгнал его, того человека, который брал на работу самого Крайслера. И Крайслер написал заявление по собственному желанию и отправил его Дюранту.
По почте
Дюранту.
В России причем.
И уже начал собирать вещи. Ну, знаете, как обычно люди собирают вещи на своем рабочем месте в последний день работы.
Очень медленно.
Очень медленно. Фотографии, не знаю, какие-то листки бумаги, флажки, журналы, письма.
Туалетная бумага.
Драгоценности.
На ладонник,
да. Вот. И тут к нему в кабинет врывается Дюрант и говорит, а я тебя никуда не отпущу. Он говорит, почему? Он говорит, потому что я хочу, чтобы ты возглавил теперь корпорацию. Он говорит, а почему ты хочешь, чтобы я возглавил? А потому что, говорит, у тебя получается. Он говорит, а что ты мне за это дашь?
А и я тебе дам 6500.
А Дюрант предложил ему фантастические по тем временам условия. Он предложил ему следующую заработную. 10 тысяч долларов в месяц. Это в нынешних деньгах 170 тысяч.
А он 6 в год получал?
Нет, он 6 в месяц. Ну, то есть в два раза больше зарплат. Но... Это 170 тысяч долларов в сегодняшних
месяц.
Деньгах в месяц. Бонус ежегодный в размере полумиллиона долларов. И возможность выкупа по номиналу акций корпорации General Motors. И это сделало Крайслера, почему я говорил, да, там 20-е годы, когда он начал строительство Крайслер Билдинг в Нью-Йорке, одним из самых богатых просто менеджеров и вообще просто людей на планете Земля, потому что когда в 19-м году он все-таки расстался и расторгнул свой трехлетний контракт с General Motors, а у него в акциях было порядка 10 миллионов долларов. Умножьте.
Да не, по тем временам это
на 17, на 20. Человек был мультимиллионером. мультимиллионер, и поэтому мог свободно распоряжаться этими деньгами. Ну, значит, он берет на себя обязанности руководителя уже подразделение полностью Бьюик. То есть он говорит: я не буду вмешиваться в твои дела, я буду прислушиваться ко всем твоим советам, Дюран. Но по большому счету, да, он вывел...
Всего Джема или Бьюик?
И Бьюика, и Джема. В Джеме он стал консультантом главным Дюранта, но, говорит, я буду прислушиваться, делай все, что ты хочешь. Но в конце концов, буквально там через полтора года все-таки Дюрант не сдержался, начал вмешиваться в дело, начал советовать Крайслеру, что нужно же в конце концов сделать для того, чтобы завоевать большую долю рынка, продавать лучшие автомобили. И начал ввязываться в споры постоянные с Крайслером. Почему вы стучите головой?
Чтобы вы не стучали рукой.
Чтобы вы не стучали. Хорошо. Значит, в конце концов, в 2019 году Крайслер уходит из General Motors, а ему 19-й год, 1875-й...
Ну, не надо, математика не ваш конёк, 44, не будем.
44 года человеку так, всего, 44 года, и он решает, ну, все-таки пенсия. У меня есть
да
там...
Ладно. Ну, в принципе, что,
там несколько десятков миллионов долларов, ну, что мне еще делать?
Не
и все, и он спокойно...
Столько курортов, Гавайи,
да-да,
Сочи.
И он спокойно, вот правда, начинает готовиться к встрече со старостью со своей, с обеспеченной старостью.
Мне кажется, у него депрессия
возраст. Но его не оставляют в покое банкиры. К нему обращаются банкиры из одной финансовой корпорации, которые просят его вытянуть из финансовой пропасти, из экономической компании Willis Overland и Maxwell Motors. Ну, я думаю, компания Willis Overland вам известна.
Willis.
Willis, да, это те самые внедорожники, которые появились в 40-х годах в американской армии, на базе которых те же самые японские производители построили свои первые внедорожники.
На базе.
По большому счету, скопировав конструкцию этого полноприводного внедорожника. Ну и компания Maxwell Motors, опять же, тоже занималась выпуском автомобилей. Еще раз повторюсь, огромное количество автомобильных производителей. Но Willis Overland был достаточно крупным производителем автомобилей. И банкротство этих двух компаний привело бы к коллапсу финансовой системы Соединенных Штатов Америки. И они обратились к Крайслеру с просьбой, каким-то образом решить проблемы этих двух компаний. Буквально за несколько лет он сделал эти компании прибыльными. Они избавились от долгов в общей сложности. Эти долги были порядка там, 70 миллионов долларов. То есть компании реально стали прибыльными. Представили публике несколько отличных моделей автомобилей. Вот, причем представили такой народный автомобиль стоимостью около $1500, которые продавались там тиражом там в 5000 автомобилей в год. Это отличные цифры продаж там для начала 20-х годов. Значит, он передает обратно эти две компании, которые спас от краха.
Ну, от 20-х годов уже.
От банкротства. Ну, представляете, как жизнь у человека вот
Молодец, дальше.
Значит, они ему говорят: а может быть, ты не будешь нам возвращать эти две компании? Может быть, эти две компании станут твоими компаниями?
Заплати деньги?
Ну, нет, они по большому счету передали ему в управление. Он выкупил акции этих компаний и стал полноправным хозяином. И переименовав компанию, уже эти две, на базе этих двух компаний, создав собственную компанию, которая стала называться Chrysler Motors.
Ну, соответственно, Willis превратился в Jeep.
Ну, это уже чуть позже. Это чуть позже, да.
Jeep же сегодня есть.
Конечно, конечно, да. И, собственно говоря, вот в последние годы, после того, как его пригласили для того, чтобы он помог спасти от банкротства эти две компании, он стал задумываться над тем, чтобы выпускать автомобили именно уже под собственным брендом. А тут подвернулась такая прекрасная возможность. Ну и в 24-м году на автосалоне в Нью-Йорке был представлен первый автомобиль от компании Chrysler. Назывался он Chrysler Six. Здесь были использованы те наработки, с которыми он познакомился, спасая от банкротства компанию как раз Maxwell Motors и Willis Overland, то есть на базе автомобилей, которые создавались именно в этих двух компаниях, был построен первый автомобиль от... Будь здоров, Сергей Валерьевич.
И вы не болейте, друзья мои, не болейте.
Успех первенца от компании Chrysler был весьма впечатляющим для американского рынка. В первый год было продано 30 тысяч автомобилей. 30 тысяч автомобилей. О-о-о. Это был самый продаваемый автомобиль 24-25 года. Обычно. Ничего нового. Значит, империя Крайслера росла очень стремительно. Плимут, Десота, Додж впоследствии.
Лесота.
И в конце, перед кризисом, перед Великой депрессией... капитализация компании Chrysler Corporation достигла $430 миллионов.
Перед кризисом 29-го года.
29-го года. Около, тут-то
надо было спускать, да?
Тут-то надо было, да. Вот в 28-м году он получил титул Человека года и начал строить небоскреб.
Да. Приндятель.
Кто отдаст паспорт-то мой?
На маяке.
Итак, к 29-му году наконец подошли. Кризис, да, у него там 400 мультов
430.
Стоимость компании. Да,
да, ну, давайте, ну запустим, и... давайте запустим, во-первых, наш совместный проект с компанией «Кардиант».
А, да, давайте, давайте запустим, ребят, друзья мои, запустим же. Пока проект с компанией «Кардиант». Наши друзья дарят на этой неделе вам комплект зимней резины, вы знаете об этом, да? А, на сайте кардиант.ру можно посмотреть, какие шины вам именно нужны.
Подобрать типа размер.
Ну и на выходных.
Или с шипами.
На выходных подъедет специальный шиномонтажный автобус, вот, и все сделает для вас. Значит, задача простая.
Экономите на шинах и экономите на шиномонтаже, правильно?
Да.
И на времени самое главное.
Да. И 5533 со слова «шина» пришлите номер вашего автомобиля, государственный, да, и вы должны знать фразу «кардиант», врожденное сцепление с дорогой. Ну, может конце... быть, именно вам мы позвоним в конце часа, вы должны будете вместо «аллю» сказать эту фразу, и тогда шина от компании «кардиант» у вас на автомобиле, да. Давайте, товарищи, подсуетитесь.
5533 со словом «шина» ваш государственный, да, регистрационный
знак. Что было
знак
с «Крайслером», да, после кризиса?
Что помогло ему пережить кризис? Во-первых, в отличие от своих конкурентов прямых, он все-таки производил автомобили, которые нельзя было назвать дорогими и недоступными. Все-таки они старались производить очень хорошие автомобили, да, и в которых не было лишних деталей, которые добавляли бы этому автомобилю стоимости. Это помогло. Во-вторых, начала маячить, конечно же, впереди Вторая мировая война. И уже в конце 30-х годов компания Chrysler стала одним из крупнейших подрядчиков, опять же, американского Министерства обороны. И я вот тебе могу сказать...
Они эти джипы?
Они.
Среди популярной продукции, ну как в кавычках популярной продукции, которую выпускала корпорация Chrysler во время Второй мировой войны, были танки Sherman M4. 18 тысяч штук. Военные грузовики 500 тысяч штук. Моторы для самолетов Б-29. Пушки для самолетов. Всего к 1945 году корпорация Chrysler поставила военного оборудования, значит, Министерство обороны Соединенных Штатов Америки на 4 миллиарда долларов.
Нормально.
Представьте, цены 40-х годов. 4 миллиарда долларов. Это позволило,
надо было воевать.
Это позволило им действительно остаться на плаву. А в 35-м году, до войны еще, Уолтер Крайслер решает окончательно уйти на пенсию, передает корпорацию в руки своих соратников, с которыми разрабатывал первый автомобиль, Крайслер Сикс. Поселился на ранчо, занялся разведением лошадей, небольшим ресторанным бизнесом, написал книгу. Советую тоже прочитать. Называется «Жизнь простого американского
рабочего». «Жизнь Пи» называется книга.
Нет. «Жизнь американского рабочего». Это действительно автобиография человека, который создал себя сам. Американцы очень любят называть таких людей self-made.
Мы любим в России другие истории. Родился в семье богача.
Да. Но 18 августа 1940 года его не стало.
Ну.
И
дальше все пошло-поехало.
И вот один из первых людей, который оказался в американском зале автомобильной славы. Крайслер. Да, 34-й год, чем было ознаменован еще? Выпуском серии Airflow. Я думаю, люди, которые внимательно занимаются изучением истории автомобилестроения, знают, о чем я говорю. Легендарная серия автомобилей, потому что впервые корпорация Chrysler применила при создании этого автомобиля...
колеса.
Да ладно бы колеса.
А что?
Да ладно бы колеса. Изогнутое ветровое стекло. Это 34-й год. Более того, ну, понятное дело, что изогнутое ветровое стекло ставилось для того, чтобы улучшить аэродинамику автомобиля. Автоматическая коробка передач.
Избавиться от насекомых. У них первых?
Это середина 30-х годов. Более того, они стали использовать аэродинамическую трубу.
Продувать
автомобили. Первый, кто обратил... если вы посмотрите на автомобили, на автомобильные разработки, проекты 30-40-х годов от компании Chrysler, ну, видно, да, вот это футуристические, это автомобили из будущего. Конечно, никакого отношения они к современным автомобилям и к тем автомобилям, ну, которые мы привыкли видеть на наших дорогах, не имеют. Но мне кажется, ну, очень круто это выглядит. Я даже не могу подобрать слова для того, чтобы назвать, в каком стиле работали художники, которые создавали эти автомобили.
Луначарского.
Но в 50-е, мы уже подходим к 50-м, да, после... ну, понятное дело, заработали не деньги на Второй мировой войне, заработали деньги, как ни странно, на войне во Вьетнаме.
Это естественно. Ну, конечно, как не
заработали денег, мы уже говорили об этом,
На Афгане
на ракетной
сейчас.
Программе, да, Соединенных Штатов Америки. Но в 51-м году был разработан уникальный двигатель, легендарный Хеми V8.
Очень,
да, потом 426-й, 60-х, по большому счету, Крайслер очень уже плотно держался на плаву, но сильно страдал от не очень продуманного руководства и от тех шагов, которые предпринимало это самое руководство. Потому что, смотрите, Крайслер в 60-е производил прямоугольные, прямолинейные, ничем не выделяющиеся коробки.
Классные.
Такой прямоугольный стиль. А в конце 60-х запустила в продажу серию маленьких автомобилей. Хотя в этот момент американским обществом автомобильной индустрии были востребованы автомобили именно большие. Когда же в конце концов Крайслер переключился на создание больших неэкономичных автомобилей, в моду вошли как раз маленькие экономичные автомобили, потому что начало 70-х годов экономический кризис, нефтяной кризис. И на американский рынок на американском рынке стали господствовать именно тогда уже японский производитель. И то есть их вот металл. И вот они никак не могли найти золотую середину, какой же все-таки автомобиль производить. И именно в этот момент они призывают на помощь Лие Коко, о котором мы говорили. Которого выперли из Форда, который приходит на помощь тонущей компании, и он пробивает именно у конгрессменов. Этот акт принимается на государственном уровне, они получают субсидии в размере там порядка 2 миллиардов долларов от американского правительства, потому что, ну, мы же, знаете, есть понятие градообразующего предприятия. Крайслер к этому моменту становится, ну...
В каком городе?
Да ладно бы в городе, в рамках всей страны.
Mm. Странообразующим
предприятием. Они же переносят производство в Детройт, не в пригороды Детройта, а строят новый завод в самом Детройте и привлекают на работу высококвалифицированных рабочих.
Негров.
Нет, не негров, а именно белых рабочих. И правда, Америка вот наряду с этим кризисом, наряду с кризисом просто локально, отдельно взятой компании, стоит перед угрозой большого экономического кризиса. Они вынуждены спасать эту самую компанию. 80-е, значит, спасение от этого экономического кризиса, появление вот этой новой линейки автомобилей, минивэна, да, микроавтобуса, о которых мы говорили, которые удержали компанию на плаву.
В двух словах сегодня.
В 87-м, как ни странно, компания приобрела такую производителя спортивных автомобилей Lamborghini. В конце 90-х объединение с Даймлером,
да,
через два года.
Распад.
Потом распад, и в 2009-м уже вот этот стратегический союз с компанией Fiat.